Христос воскресе, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий!
Христос воскресе, Денис!
Воистину воскресе! Благословите наших телезрителей!
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сердечно всех вас поздравляем с праздником Светлого Христова Воскресения и с Днем Святых Жен Мироносиц. Это день, когда мы прославляем веру, верность и самоотвержение тех благочестивых жен, которые первые сподобились узнать о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. И дай Бог, чтобы по их молитвам и нам всем, всем нам, в какое бы время мы ни жили, также иметь такую же живую, самоотверженную веру, такую же верность и любовь к Господу. Храни вас всех, Господь!
Сегодня тема нашей передачи о самом необходимом. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, хотелось бы расшифровать название нашей сегодняшней передачи о самом необходимом. Что является самым необходимым в духовной жизни?
Действительно, тема нашей сегодняшней беседы, дорогие друзья, о самом необходимом. А самое необходимое для верующего человека во все времена и в наше время не исключение – это в духовной жизни избегать крайностей. Потому что единогласно все святые отцы церкви говорят, что все крайности от врага нашего спасения. То есть и в молитве, в посте, в творении милостыни, в накладывании на себя каких-то телесных подвигов, во всем необходима рассудительность и избегать крайности. И учитывая то, что сами мы люди грешные, несовершенные, живем в несовершенном мире, и среди множества соблазнов у нас без конца меняется настроение, подвержены самым разным влияниям. И очень легко человеку современному, и в данном случае мы говорим о христианах, и христианам в том числе, легко впасть в любые крайности. Бывает ревность не по разуму, которая понуждает осуждать ближних, не зная до конца всех обстоятельств, в которых ближний находится. Бывает другая крайность, когда мы готовы ради какой-то симпатии к какому-то конкретному человеку оправдывать любые его поступки, даже если эти поступки противоречат евангельским заповедям. И готовы, допустим, похвалить грешника в лицо и тем самым дать ему повод еще более утвердиться в греховном его пути. А какому-то человеку, который ведет добродетельную жизнь, ну, допустим, нам лично антипатичен, мы готовы его осудить и вменять ни во что и так далее. То есть избегать крайностей – это, пожалуй, самое необходимое в духовной жизни. Вот почему сегодняшняя наша тема. Конечно, она необъятна, дорогие друзья, ее невозможно в рамках одной передачи, но мы хотя бы в общих чертах начнем беседу на эту тему.
И, наверное, чтобы человек не впадал в крайности, ему необходимо духовное руководство.
Совершенно верно, Дионисий. Без духовного руководства впасть в крайности очень легко. Если человек полагается только на свой разум, на свои знания, на свой опыт. Сейчас, слава Богу, обилие духовных книг, обилие различных видеоматериалов. Но даже среди такого моря информации полезной и назидательной, все равно без духовного руководства очень легко впасть в крайность. И почитать что-то, что может быть не совсем тебе полезно. Что-то почитаешь, начнешь фантазировать, и читая о высоких духовных состояниях святых отцов, человек может в силу неопытности своей подумать, что нечто подобное и он переживал. И начать накладывать на себя такие же подвиги. Отчего такое обилие видений, откровений, в данном случае слово «видение», «откровение» в кавычках, употребим среди многих современных, только начинающих христиан. Почему? И почему такое легкое доверие этому? Из-за духовной неопытности, из-за отсутствия духовного руководства. Вот поэтому в начале нашей передачи хотелось бы, дорогие друзья, зачитать вам из произведения преподобного Паисия Святогорца, из третьего тома, который называется «Духовная борьба», что говорит преподобный Паисий Святогорец. Сегодня самое необходимое для людей – это найти духовника, исповедаться ему, доверять ему и советоваться с ним. Если, имея духовника, люди устраивают свою жизнь так, чтобы в ней находилось место и молитве, и чтению духовных книг, если они ходят в храм, причащаются, тогда в этой жизни им нечего бояться. Для того, чтобы душа не сбилась с пути, за ней должен наблюдать духовник. В духовной жизни очень помогает, к примеру, чтение духовных книг. То есть преподобный Паисий, он в русле всех святых отцов, которые были до него, он не отрицает необходимость чтения духовных книг, но опять-таки подчеркивает, однако не имея духовного руководителя, человек может истолковывать прочитанное на свой лад. И таким образом может легко впасть в прелесть. И преподобный Паисий приводит пример, подобно тому, как, двигаясь по автодороге в незнакомой местности, человек спрашивает, куда ехать, или смотрит в карту, или как вот сейчас навигатор. То есть обязательно надо руководствоваться, двигаться в незнакомом городе или в незнакомом местности, не зная пути, очень опасно, не туда приедешь. И вот он далее говорит, то же самое происходит и в духовной жизни. Верующему необходимо иметь духовника, который помогал бы ему посредством таинства исповеди, давал бы советы. Обратите внимание, духовник не живет вместо вас в вашу жизнь, а он дает совет. Только так человек может жить духовной жизнью и быть уверенным в том, что находится на верном пути.
Может ли человек, столкнувшись с какими-то трудностями, сам понять самостоятельно, в чем заключается воля Божья?
Вот видите ли, таков духовный закон, установленный Богом, и весь опыт святоотеческий, вот 2000 лет христианства, этот опыт подтверждает, что Богу угодно, чтобы люди исправлялись с помощью других людей. То есть человек спасается через другого человека. Спасение во мнозе совете, говорит святой псалмопевец Давид. И поэтому просто руководствоваться книгами, своим жизненным опытом, своими знаниями, талантами в духовной жизни очень опасно. Всегда надо спросить более духовно опытного. Смотрите, даже вот преподобные оптинские старцы, преподобный Серафим, вот преподобный Паисий Святогорец, наш современник, он о себе пишет, что когда вопрос касался лично меня, даже если я знал, как правильно поступить, я обязательно шел спросить своего духовного отца. То есть я уже на основании опыта знаю, как поступить правильно в той или иной там ситуации, какое-то искушение, какая-то неприятность, знаю как. По предыдущему опыту, но все-таки, чтобы по смирению поступить, иду спросить у своего духовного отца. И даже вот как у преподобного Авва Дорофея мы читаем, это святой отец, живший на рубеже 6-7 веков, нередко бывает, что враг искушает подвижника веры тем, что внушает ему помыслы. Вот что ты пойдешь беспокоить своего духовного отца, он тебе даст такой-то ответ. Приходишь, спрашиваешь духовника, он тебе дает такой же ответ. И враг потом внушает помыслы. И что ты ходил спрашивать? Ты же знал, что тебе духовник ответит это. Но теперь ты поступил по воле Божией. Вот как бы в рамках той духовной традиции. Ты поступил по воле Божией, ты спросил благословения духовника. А даже если ты знаешь, как поступить, но будешь действовать по своей воле, легко уклонишься в прелесть.
Как найти духовного отца и стоит ли руководствоваться в этих поисках первым впечатлением?
Ну, первое впечатление, оно всегда бывает обманчиво, в том числе и в духовной жизни. Поэтому, разумеется, что вверять свою душу в руководство как бы первому встречному священнику, даже если он вам очень понравился, не совсем благоразумно, не совсем рассудительно. Но вот таков есть как бы духовный закон, правило, что мы, если ищем духовного отца, мы просим Бога об этом. То есть человек, христианин, должен долго молиться и просить: «Господи, вразуми, помоги, управь путь мой по воле Твоей, помоги мне найти духовного руководителя, который поможет мне исполнять Твою святую волю». И Господь, который сердцеведец, Он слышит мольбу, воздыхание, сердечное желание каждого человека. Господь так вот обстоятельствами жизни сведет, что вы увидите священника, поисповедуйтесь один раз, второй, третий, спросите какой-то совет, начинаете совет применять к жизни и чувствуете, что как бы складывается некая такая духовная невидимая связь, появляется доверие. Доверие – это очень важная мысль. Ну, так же, как мы, когда к врачу идем, вы же не пойдете к тому врачу, обследоваться которому совершенно не доверяете. И даже если он корифей в медицине, светило настоящее, но вот если у вас нет к нему доверия, вы едва ли пойдете к нему, а пойдете, может быть, к простому фельдшеру, но которому больше доверяете. То же самое в духовной жизни. Когда возникает доверие, вот так вот складывается такая духовная связь.
если человек исповедуется многим священникам, но у этого доверия так и не возникает. Что ему делать?
Ну, если человек действительно ищет духовного руководства, просто таинство исповеди. Тут надо понимать, что таинство исповеди – это одно из семи таинств церкви, в котором мы получаем прощение по молитве священника, после прощения разрешительной молитвы, прощение тех грехов, в которых мы покаялись. А духовное руководство – это нечто большее. Поэтому исповедоваться вы можете любому священнику, канонически рукоположенному там, в ближайшем храме. А духовное руководство, если мы его ищем, то Господь обязательно подскажет.
Если человек находит духовника, должен ли он на исповеди, может быть, на первой исповеди своему духовному отцу исповедовать все свои грехи уже исповеданы, то есть совершать как бы генеральную исповедь заново?
То есть если он только нашел духовного отца, которого искал много лет, то, безусловно, это... Тут можно провести понятную аналогию всем нам. Вот когда мы обращаемся к врачу, да, с какой-то серьезной проблемой, то чтобы врач знал историю нашей болезни, то мы как бы показываем ему результаты там, наших обследований, анализов, которые были, проходили доселе, да, чтобы врач мог правильно у него создаться картина о нашем состоянии, и чтобы он мог правильно поставить диагноз и нам реально помочь. А и в то же самое и в духовной жизни. Если вы обрели по милости Божией духовного отца, то, конечно, необходимо, ну, как это называется простонародно, генеральная исповедь. Полная исповедь для того, чтобы перед духовным отцом открылась вся полная картина вашего духовного состояния. Она необходима.
То есть, если человек находит духовного отца, то есть первое, это что он должен сделать, это сделать...
Да, генеральная исповедь. Она помогает еще и в чем? Что таким образом и человек... смиряется сам и показывает свое подлинное доверие. Потому что если нет доверия, вы же не будете раскрывать полностью свою душу человеку, которому доверия нет. А когда вот это доверие возникает, то тогда вот такая духовная связь налаживается невидимая между священником и человеком, который хочет жить по совету, в духовном руководстве. И еще раз, дорогие мои друзья, хочу вот эту очень важную мысль, которую тоже порой... из-за непонимания, из-за незнания мы впадаем в крайности. То есть духовный отец, он не обязан прожить нашу жизнь вместо нас. Он не должен наш крест нести на своих плечах. То есть он подсказывает, он советует, он руководствует, он в чем-то предостерегает. Но он нашу жизнь за нас не проживет и не должен это делать. Он подсказывает, молится, советует. И вот в этом-то и состоит роль духовного руководства. Он как бы идет, ведя вас за руку, но не значит, что он должен вместо вас пройти этот путь.
Если человек находит духовного отца, который находится в отдалении от его дома, допустим, в отдаленном монастыре, возможно ли такое общение? Или лучше, если духовный отец находится где-то поблизости, в ближайшем храме?
Безусловно, Дионисий, самый идеальный вариант, опять-таки, по аналогии, хорошо всем нам понятной, с врачом. Если врач в другом конце страны живет, и мы с ним только раз в год можем по телефону или по каким-то другим средствам связи пообщаться, и лишь по телефону рассказать о своем состоянии здоровья, проблематично, что у него сложится правильное представление о нашем состоянии здоровья, и он нам сможет реально помочь. А духовник, опытный духовник, это врач нашей души. Поэтому здесь необходимо личное присутствие, постоянное и близкое общение. Только тогда возможна реальная духовная помощь.
У нас звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий, добрый вечер, ведущий. Меня зовут Лариса, я звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Я преподаю в воскресной школе, и очень часто мне присылают на почту ссылки с видео, где показывают неблаговидные поступки нашего священноначалия, а порой и на грани ереси всякие высказывания. И спрашивают, почему все молчат и открыто не высказывают свою позицию. Вот как вы к этому относитесь и как вы это прокомментируете?
Спасибо, Господи. Очень актуальный вопрос. Вы знаете, я даже лично знаю... И с большой болью могу констатировать, даже очень хороших священников, достойнейших пастырей, образованных, богословски образованных, у которых безупречная жизнь, ну, говоря простым языком, комар носа не подточит, безупречной репутации, которые, к сожалению, вот впали в крайность, чрезмерно уделяя внимание той информации, которая есть в интернете, а сейчас даже такая тенденция очень, очень опасная, когда рассылку друг друга рассылают люди, в том числе даже называющие себя верующими, информация, которая порочит священачалие, церковь в целом, священников всех. И вот эта информация, она так воздействует на душу, что даже, я подчеркну, богословски образованные и с безупречной репутацией священники иногда соблазнялись и впадали в крайность, и уходили, что называется, в раскол, в отрыв, в непоминовение и в другие крайности. Поэтому это очень, очень опасно. Вы знаете, давайте я вам отвечу даже не своими словами, а вот что говорит на эту тему, примерно на такую же тему, преподобный Паисий Святогорец. Мне кажется, что лучше его об этом не скажешь. Вот с болью и любовью о современном человеке в первом томе преподобный Паисий говорит примерно следующее. Сейчас я вам постараюсь зачитать. Такого рода вопрос однажды ему задали. Это глава о духовенстве церкви. В первом томе вы можете, дорогие друзья, у кого есть такая книга, можете открыть и прям проследить, как я сейчас читаю. Сестры монастыря святого апостола Иоанна Богослова задали примерно такой же вопрос. Геронда, а почему никто не высказывает открыто свою позицию в отношении стольких происходящих в церкви соблазнов? Старец отвечает. В отношении того, что происходит в церкви, не по всем вопросам можно открыто выразить какую-то позицию. Можно просто переносить происходящее, терпеть, покуда Бог не покажет, что нужно делать. Терпеть происходящее – это одно, а одобрять его, в то время как одобрять это нельзя, совсем другое дело. Вот обратите внимание, преподобный Паисий четко разделяет. Терпеть, пока Бог покажет, что нужно делать – это одно. Терпеть какие-то беззакония, канонические отступления, нравственные падения там, священников, епископата. А одобрять то, что одобрять нельзя – это совсем другое дело. В случае, когда предстоит что-то сказать – надо сделать это с уважением и мужеством, не брызгая в гневе слюной и не выставляя проблему на всеобщее обозрение. Надо сказать то, что требуется, наедине тому лицу, которого касается дела. Сказать с болью, от любви, чтобы он был более внимателен к каким-то вещам. Искренен и прям не тот, кто режет правду в глаза, и не тот, кто трубит о ней по всему свету, но тот, кто, имея любовь и живя по правде, с рассуждением говорит то, что нужно, когда нужно, в необходимый для этого момент. Видите, как мудро говорит преподобный Паисий, а то у нас ситуация бывает удивительная, что какой-то священник много лет служит, и вдруг в средствах массовой информации появляется сведение, что якобы священник, много лет прослуживший, создал секту. Какой-то мирянин, более-менее грамотный, появился, который пишет книги, выступает с лекциями, сразу раскольник. Хотя бы кто-нибудь наедине подошел, сказал, вот там честной отец или там дорогой брат, вот мне кажется, вот смиренно, с любовью, с болью сказать, вот мне кажется, тут-то вот вы не правы, сначала сказать, сразу на всеобщее обозрение, этот еретик, этот сектант, этот такой-сякой. И вот смотрите, далее преподобный Паисий говорит, те, кто обличают других без рассуждения, находятся в духовном помрачении и, к несчастью, смотрят на людей, как на пни или бревна. Эти нерассудительные люди без жалости обтесывают остальных, которые мучаются и терзаются. Только для человека, одержимого страшным бесом, есть оправдание в том, что он выставляет людей на позорище и раскрывает их прошлое, чтобы колебать слабые души. Когда выставляют прошлое. Знаете, рассылку по интернету. Вот такой-то епископ или такой-то священник. Вот раньше был то, вот он сказал то, а вот там он сделал то. Выставляет людей на позорище. Понятно, вот говорит преподобный Паисий, понятно, что нечистый дух выставляет на всеобщее обозрение недобродетели людей, но их немощи. И наоборот, люди, освободившиеся от своих страстей, не имеют злобы и поэтому исправляют зло добром. Увидев где-то нечистоты, которые нельзя убрать, такие люди присыпают их чем-нибудь сверху, чтобы они не вызывали отвращения у кого-то еще. А вот люди, расковыривающие мусор и грязь чужих грехов, похожи на кур, которые копаются известно в чем. Сейчас дьявол много пачкает и чернит и порочит. Он устраивает страшную путаницу, но в конце концов он, дьявол, обломает себе зубы. Пройдут годы, пишет Паисий преподобный. Праведники воссияют, они будут заметны, даже если их добродетель невелика, потому что тогда в мире станет господствовать великая тьма, и люди повернутся к ним. А тем, кто сейчас соблазняет других, если они доживут до тех времен, будет очень стыдно. Вот как говорит преподобный Паисий Святогорец. Я абсолютно согласен с этими словами. И лучше, пожалуй, никто не скажет. Первый том «С болью и любовью о современном человеке», глава о духовенстве и церкви.
Получается, что вообще целый как бы пласт общения вот в интернете, который завязан на обличении, на выискивание недостатков, он вообще противоречит христианскому духу.
Совершенно верно.
То есть это не общение с глазу на глаз.
Да. Да. Понимаете, когда есть желание помочь, вот искреннее желание и душевная боль, и когда вот вы видите, что кто-то поступил неправильно, одно дело, вы лично к нему подойдете и с болью, со скорбью скажете, там, дорогой друг или брат или сестра, вот ты знаешь, вот так лучше не поступать, потому что это соблазняет людей, это смущает, это нехорошо, и это погибельно для твоей души. С любовью сказать человеку. Ясное дело, что, может быть, ты станешь врагом номер один конкретно для этого человека. Может быть, еще какие-то будут негативные лично для тебя последствия, но это честно и это по-христиански. А просто пойти в средствах массовой информации, просто выставлять на посмешище, на соблазн чужие недостатки, вот преподобный Паисий говорит, это действие дьявола. Только дьявол выставляет на всеобщее обозрение чужие немощи.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Елена, Московская область, город Пересвет. Как вы думаете, батюшка, как лучше в наше время заинтересовать молодежь, чтобы она приходила к церкви? И нужно ли привлекать ее через рок-музыку, спектакли и так далее? Все-таки интересно молодежи. И еще, батюшка, как отличить осуждение от обличения? Осуждение – это грех, а вот обличение – это, наверное, правильно. Спасибо.
Спасибо очень. Спасибо вам. Очень два мудрых вопроса вы задали. Ну, по поводу молодежи, мне кажется, и я слышал и от других опытных священников, более опытных, чем я, такую же точку зрения, почему и могу смело ее озвучить, что если к современному подрастающему поколению устраивать какие-то при храмах или при монастырях какие-то креативные какие-то мероприятия, развлекающие, такие как рок-концерты, какие-то вот... какие-то еще состязания, акробатические упражнения прямо в храмах с целью, чтобы молодежи было интересно, и таким образом ее привлечь, это совершенно опасный путь. Почему опасный? Что какая-то категория молодых людей, привыкнув к этому, они потом начинают в каждом храме, в каждом монастыре искать такое же. А ведь не секрет ни для кого, для нас, что сколько бы ни старались при храмах и при монастырях там какие-то развлекательные для молодежи, привлекательные делать мероприятия, все равно молодежи интереснее будет в других местах. Там, в каких-то клубах, в каких-то кинотеатрах, на стадионах, все равно там будет намного интереснее. Но привыкнув, что в храме происходит такое, и начинают молодые люди и девушки искать это, и не находя, они разочаровываются и уходят от церкви. Церковь на земле основана для того, чтобы спасать души, а не развлекать. Вот поэтому моя глубокая убежденность, что те, кто так делают, может быть, даже с искренними мотивами, все-таки поступают не очень правильно. И надо еще учитывать, что Господь каждого человека приведет к вере тогда, когда ему угодно. И, может быть, бывает так, что вот молодые люди сейчас не пришли, пройдет несколько лет, и эти же люди придут к вере. Они будут уже не молодыми, но они придут, и эти же самые люди к вере придут. И поэтому спокойно надо смотреть на то, что, может быть, не сразу все обретают дорогу к Богу. Каждый человек придет в свое время. Господь знает, как своей предваряющей благодатью каждого человека призвать. Второй вопрос вы задали, чем отличается осуждение от обличения. Осуждение – это, безусловно, грех против заповеди Божьей, потому что Господь ясно и недвусмысленно говорит, не судите, да не судимы будете. Кто ты, который смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Как ты сможешь, дерзнешь сказать брату, да, я выну сучок из твоего глаза, а вот в твоем глазе бревно? То есть, иными словами, если осуждая других, сами поступаем так же, это самая худшая форма осуждения. Любой грех, любой порок, он имеет свои степени тяжести. Вот самая тяжелая степень осуждения, это когда осуждая другого, сам делаешь так же. А обличение, вот как вот и ранее, вот я зачитал преподобный Паисий, говорит, обличение – это когда с любовью, с болью, с желанием помочь, лично говорим человеку, не осуждая его, а как бы говоря о предосудительном поступке, как бы умозрительно отделяя человека от его дел. Самого человека мы любим, уважаем, сохраняем как-то уважение к его достоинству, но обращаем внимание на его поступки, если это делается честно, открыто. Ну, в качестве примера можно привести вот современный священник-миссионер, отец Георгий Максимов, очень известный, талантливый человек. Вот есть у него видеоролики, где он обличает, именно обличает честно, открыто. Вот вы видите в видеоролике его лицо, вот он обращается лично к вам, не прячется ни под псевдонимами, ни под никами какими-то. Все честно, открыто. Вы как бы слушаете, можете соглашаться, можете подискутировать, но все честно, открыто. Он обличает пороки. Вот как бы один из примеров того, что такое обличение. Когда честно, открыто обличаются пороки, но не осуждается сам человек.
К первому вопросу, если позволите небольшое дополнение, мне кажется, что молодежь, это по собственному опыту, привлекает больше особая теплота, чистота отношений в церкви, которую не заменят никакие концерты, акробатические выступления. То
Совершенно
есть какой-то
верно.
Особый дух, да. Особое ощущение такое немирское. Да. И мирскими способами, мне кажется, людей невозможно привлечь или привлечь глубоко и по-настоящему.
Да, можно как-то временно, да. Во время каких-то мероприятий, после которых отчет, создавший, проведший это мероприятие, отчет отправят куда надо, их похвалят, может быть, даже наградят за проведенное креативное мероприятие. А в душах самих создателей этого мероприятия останется пустота и щемящая боль. И тех, которые в этом участвовали. Поэтому только душевной теплотой, как вы правильно отметили, подлинной верой можно привлечь ко Христу.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, мы в эфире.
Батюшка, здравствуйте.
Христос воскресе.
Вопрос, который меня беспокоит, наверное, сейчас очень актуальный. Очень близкие мне люди, которые сделали мне много доброго, сейчас перестали ходить в храм и советоваться, и причащаться. Считают, что благодати уже в храмах нет. Пытаюсь убедить, уговорить, но бесполезно. Только теряю душевный мир. Ссылаются на новое пророчество. Священников принципиально слушать не хотят. Вы как помочь? Что посоветуете? Жалко, очень хорошие люди. Вот это я из Череповца, Вологодской области.
Спаси Господи. Помощи Божией вам в вашем желании помочь таким людям. По поводу нового пророчества, позвольте, я расскажу вам один случай. Может быть, он будет интересен и вам, и всем нашим дорогим телезрителям, кто смотрит сейчас нашу программу. Тоже свежий такой очень случай, симптоматичный, как бы я сказал. В прошлом году, в мае месяце, в 2017 году, подошла к одному священнику женщина, и сказала: «Батюшка, вы знаете, что осенью будет архиерейский собор, во время которого будет принято решение изменить символ веры, упразднить посты, ввести женатый епископат, новый катехизис ввести и останки, екатеринбургские останки признать святыми мощами?» Священник в недоумении спрашивает: «А откуда у вас такая информация? Вы что, член межсоборного присутствия? Вы доверенное лицо, что еще заранее, за несколько месяцев до созыва собора, вы уже знаете о его решениях?» Она говорит: «Не шутите, было откровение одной матушки, было откровение, что так будет на соборе». Священник спрашивает: «А что за матушка? Какой образ жизни? Где она спасается, где подвязается? Какое у нее состояние здравия душевного, телесного и духовного?» Ну, тут же надо понять откровение, но какого рода откровение, какого источника откровения? Не сказала, все инкогнито, говорить нельзя, но вот одной матушке было, вот увидите, так будет. Ну, священник осенил себя крестным знамением, говорит: «Ну, поживем, увидим, как Бог даст». Прошло некоторое время, еще раз произошла встреча, и также возбужденная, это раба Божия, подтвердила, вот имейте в виду, батюшка, скоро будет архиерейский собор, на котором будут вот эти вышеназванные отступления приняты. И все, и конец тогда. Батюшка спрашивает, какой конец? Все, конец. В конце рождественского поста, после того, как мы все хорошо знаем, люди образованные, которые следят за церковной жизнью, когда прошел архиерейский собор, все желающие имели возможность ознакомиться с его решениями. И в конце рождественского поста произошла еще одна встреча этого священника с этой женщиной. Но батюшка не захотел сам как-то вот ее смущать, знаете, как-то напоминать об этом разговоре. А как раз еще раз повторю, шел рождественский пост, который никто не отменял. И все желающие, у кого позволяли душевные и телесные силы, пост соблюдали. Встретился опять с этой женщиной. Она сама начала этот вопрос. Помните, батюшка, как я вам говорила, что будет собор, на котором будут приняты вот эти все антиканонические, антихристианские решения? Ну, батюшка этот смотрит, раз она сама начала разговор, значит, может быть. У нее чувство раскаяния. Может, она сказать, батюшка, ну я поторопилась. Я поспешила, может быть, какие-то непроверенные факты вам сказала. И спрашиваю, да, помню, вот вы говорили мне об этом. Ну, что теперь скажете? Вот то скажу, все это произошло, но тайно. На какой-то мгновение священник даже до речи потерял. Как понять тайно? А я же немножко, этот батюшка ознакомился с материалами собора. Символ веры не изменен. Посты многодневные и однодневные, среда и пятница, никто не отменял. Не было никакой резолюции, никакого документа об отмене постов. Папу Римского поминать на богослужении не было никакого благословения, никакой резолюции ни о женатом епископате, ни о многих других высказанных вот этих страшил какой-то. Ведь ничего этого нет. Вот мы в храм заходим, все поем символ веры, Никола Цареградский, Папу Римского никто не поминает, посты никто не отменял. И более того, даже священачалие наше, учитывая многочисленные замечания, пожелания, предложения, которые были внесены на этапе обсуждения проекта нового катехизиса, а ведь во многих на собраниях благочиния все это обсуждалось, и потом отсылались на сайт межсоборного присутствия предложения. И священачалие, учитывая все эти многочисленные замечания, приняло решение, что новый катехизис не будет именно так опубликован, а это будет в виде отдельных книг. И екатеринбургские останки никто мощами святых царственных мучеников не признавал. На самом ничего вы это говорите. Но, к сожалению, эта женщина была убеждена, что все это произошло, но тайно. Тогда этот батюшка спрашивает, ну, если тайно, тайно от кого? Для Бога это не тайна, потому что Господь, как мы читаем в Евангелии, Отец ваш, видящий тайное, воздаст явно. То есть Господь все знает. Если что-то где-то произошло тайно, это не тайна для Бога, и Господь каждому воздаст. А вся полнота Церкви продолжает жить по уставам, по канонам Святой Церкви. Почему же на основании какого-то одного сомнительного, непонятно где, с кем произошедшего откровения пророчества, во сне или наяву, в здравом состоянии или в болезненном, как можно считать, что одной матушке что-то приснилось или показалось, и ее решение, ее вывод важнее, чем решение архиерейского собора? Ну, понимаете, вот как вообще вот это соединить? Но логика, к сожалению, у такой категории людей железная, они ничего не принимают, и в конце этот разговор закончился очень печально. Вы все продались. Поэтому...
Но тайна.
Что можно посоветовать? Вот уважаемая телезрительница этот вопрос задала. Конечно, за таких людей можно только молиться. А вот вы задали вопрос, говорите, что священника принципиально не слушают. Ну, хорошо. Ну, по снисхождению, да, к таким людям. Если принципиально не хотят слушать священников, ну, принципиально не хотят. Но, пожалуйста, предложите им информацию, вот известные лекции, ответ мирянина. Священников не слушаешь? Послушай, что говорит грамотный, образованный мирянин. Масленников Сергей Михайлович, у него есть даже один видеоролик, где он, отвечая на вопрос вот, подобных интересующихся этой тематикой людей, видеоролик так и называется «Уход из МП, МП Московской Патриархии, тире Фальстарт». Вот кто желает, кто интересуется, дорогие друзья, вот можете в интернете набрать. «Уход из МП. Фальстарт», где Сергей Михайлович Масленников как раз описывает случай современный, как один мирянин, уйдя за священником непоминающим, уйдя в раскол, почувствовал, что качественно изменилось таинство причащения. То есть, причащаясь там, ну, там, где они собирались, и не ходя уже в храмы, считая, что в храме благодати нет, он почувствовал, что благодати он уже не получает. Качественно изменилось причастие. Это заставило его задуматься, куда он ушел, не поспешил ли он, не совершил ли он фальстарт. И там Сергей Михайлович приводит исторический пример. Вот, пожалуйста, для тех, кто, если вы принципиально не хотите слушать священника, ну, послушайте, что мирянин говорит.
Если супруг и супруга исповедуются у разных духовников, правильно ли это?
Ну, если это вынужденная ситуация, все равно ее нельзя назвать идеальной. Хорошо вообще, что есть духовник и у мужа, и у жены, если мы говорим о христианской семье. А идеальный, конечно, вариант, к которому надо стремиться. И чаще всего, вот, если сочетаются браком юноша и девушка православные, то какой-то по взаимной договоренности, опять-таки по благословению духовника или того, они переходят под руководство, ну, чаще всего к духовнику мужа. Иногда бывает по согласию к духовнику жены, потому что самый идеальный вариант, когда в семье христианской один духовник. Вот преподобный Паисий Святогорец даже такой наглядный приводил пример, говорит, если столяр стругает доски или делает какие-то деревянные изделия, если вот одно и то же изделие будут делать два разных столяра, то, естественно, будет некоторая несогласованность. Доски он не сможет, два разных столяра, они оба профессионалы, но будут делать немножко по-разному. Поэтому для того, чтобы было согласие в семье, идеальный вариант, чтобы был один духовный отец.
Если человек вынужден поменять духовника, уйти от своего духовника, правильно ли это? И нужно ли новому духовнику исповедовать исповеданные ранее грехи?
Ну, ситуация, видите, тоже непростая. Вот мудрые люди, те, которые по смирению себя старцами никогда не называли, но вот рецепции церковным сознанием, восприятие церковного народа, они старцами являются. Вот, в частности, архимандрит Кирилл Павлов, духовник, то есть Сергиевой Лавры, всероссийский старец известный, и архимандрит Иоанн Крестьянкин из Насенникова-Печерского монастыря. Вот интересно, как тот и другой отвечали на подобный вопрос. Вот отец Кирилл, я даже помню, мы когда в духовной школе учились, он даже отвечал на вопрос студентов, когда приходил на встречу со студентами московских духовных школ, и он говорил, что если вы от своего духовного отца, допустим, не чувствуете какой-то духовной пользы, то вы можете найти себе другого духовного отца, но, естественно, поставив известность этого духовника, что вы, ну, и спросив его благословения, найти себе того, кто оказывает реальную пользу для вашей души. Отец Иоанн Крестьянкин, архимандрит, он даже в письмах своих отвечает такими словами, что в частых сменах духовников нет пользы. Если Господь вам даровал в жизни духовника, цените и благодарите Бога. То есть в самовольной смене духовников он не одобрял, пользы в этом духовно не видел. Вот преподобный Паисий Святогорец, как отвечал на подобный же вопрос, тоже говорит, в частой смене духовников, особенно если по мотивам личного какой-то не понравилось, да, никакой пользы нет. И говорит, если ты вынужден, да, найти, искать другого духовника, у первого ты должен сначала взять на это благословение. То есть надо мужественно, с благодарностью, со смирением подойти и сказать, батюшка, благословите мне вот, там, найти духовного отца другого. Ну, естественно, любой священник спросит. Это как бы естественный вопрос. Скажет, а почему? Да вот ты хочешь найти. Что тебе, допустим, не устраивает? Или, может, я тебе чем-то там не помог тебе, там, или соблазнил, или смутил, или как-то вот в чем не обязательно. И тут надо просто смиренно, спокойно, вежливо ответить причину. Нельзя же сказать, просто вот вы мне надоели, или как бы вот вы мне уже не понравились. То есть, как бы, какова мотива? Если мотивы серьезные, то ваш духовник даст вам благословение искать другого. Может быть, даже, вот как отец Рафаил Карелин, тоже современный духовно-опытный подвижник, говорит, может быть, даже посоветует, кому Кому угу. можно посоветовать. Не то, что он будет навязывать, сказать, вот, иди к нему, а посоветовать, скажет, вот, вот, пожалуйста, вот можешь к такому батюшке пойти или к такому. И тут еще важно понять, Денисий, какими мотивами движется сам человек. Потому что, как в советское время бывало, да, какую-нибудь батюшку советская власть сослала, там, арестовала, отправила в лагеря, и вдруг его духовные чада... Им вдруг духовник разонравился, когда он посажен в тюрьму или в лагеря отправлен. И они пошли искать другого. Тут понятно, что мотивы совершенно не богоугодны. И, и здесь в этом проявляется просто неблагодарность по отношению к духовному отцу.
Если действительно возникла такая ситуация, что духовник находится в отъезде, может быть, в долгом отъезде, как тогда быть духовным чадом? Следует ли обращаться за советом к другим священникам, может быть, близким по духу?
Ну, при современных средствах коммуникации, даже если ваш духовник на Антарктиду уедет или еще куда-нибудь, всегда можно найти возможность пообщаться, если есть в этом реальная нужда. А если вот такая ситуация сложилась, что духовник уезжает и надолго, и нет возможности непосредственно с ним общаться, то лучше спросить его совета, кому лучше ходить и руководствоваться. И, как правило, он может посоветовать, опять-таки, не навязывать, не заставлять, а посоветовать вам, скажет, вот или к такому батюшке, или к такому, посоветует вам разные варианты, кому. И, опять-таки, тут человек сам уже решает, кому у него душа расположится. И, как правило, чтобы того же духа, как и ваш духовный отец. Угу. Такого же духа. Можно в отдельных случаях, очень в виде исключения, просто с духовными-то единомысленными собратьями, да, вот просто мирянин и знает какого-то другого мирянина, который тоже живет христианской жизнью, духовную жизнь ведет, советоваться. Но тут уже гораздо сложнее, потому что у священника есть благодать священства, а мирянин, он все-таки может дать ответ не совсем точный и не совсем правильный.
Если с отсутствующим духовником прервана связь, может быть, невозможно дозвониться, или, может, духовник поменял свой номер телефона. Как тогда быть? То есть, если без его благословения, можно ли искать себе нового духовника?
Ну, видите, обстоятельства, жизнь наша, она настолько многогранна и настолько сложна, что тут как бы нет же, понимаете, духовное руководство, оно же не предполагало, это же не духовное рабство какое-то, да, когда человек полностью обезличен, мы же все перед Богом предстоим. Естественно, молясь Богу, Отец Небесный, видящий и знающий нужды каждого из нас, если помолиться, сказать, Господи, вразуми меня, как правильно поступить. Понимаете, тут все упирается в внутреннее состояние самого человека. Если человек хочет спастись, искренне хочет спастись, хочет не впасть в крайности, вот с чего мы начали сегодняшнюю беседу, потому что очень немаловажно не впадать в крайности. Вот как, в частности, вот крайности, в которые впадают сейчас люди, вот вы, судя даже по вопросам, позвонившим нам, мы видим, вот, как легко впадают люди в крайность, какую-то информацию раскольническую, сомнительную, дискредитирующую церковь. Человек насмотрится, и у него приходят разные помыслы, сомнения. Они уйти ли из церкви, они не перестают ли вообще ходить, исповедаться, причащаться. Вот человек, искренне настроенный спастись, просящий Бога вразумления, он будет молиться, сказать, Господи, вразуми, как мне поступить, с кем мне посоветоваться, чтобы мне не уйти в какую-то крайность, в какой-то или в раскол, или в ересь. Понимаете, ересь – это одна крайность, раскол – это другая. И враг нас, понимаете, дорогие друзья, он то в одну крайность толкает, в ересь, допустим, или там в модернизм, в обновленчество, или в раскол.
Сказали, что человек может разными помыслами, даже может оправдывать отсутствие исповеди и причастия. Может сказать, что я не могу причащаться, потому что это превращается в формальность, или зачем мне часто исповедоваться, да, если я все равно совершу те же самые грехи.
Вот да, это вы знаете, Денис, и хорошо, что вы этот вопрос задали. Это наиболее широко распространенное такое вот предубеждение людей, что зачем я буду исповедоваться чаще, вообще часто, если я точно знаю, что я, может быть, завтра или на следующей неделе опять в эти же грехи впаду. Угу. если я буду впадать в одни и те же грехи, зачем же я буду одно и то же опять исповедоваться? Знаете, преподобный Паисий Святогорец, дорогие друзья, очень мудро и наглядно ответил на подобный вопрос следующим примером. Говорит, если во время военных действий, да, каждый солдат, допустим, вот во время боя получил серьезное ранение, если он будет рассуждать так, вот он получил рану, течет кровь, зачем я пойду, чтобы рану перевязывать? Ведь война же еще не закончилась. Вот если он не будет обращаться как бы к медбрату или там, к людям, имеющим возможность перевязать его рану, как-то вот ему помочь, если он будет это откладывать, он может от потери крови погибнуть еще до конца боевых действий. И то же самое, мы получаем духовные раны от врага нашего спасения дьявола, а через покаяние мы эти раны залечиваем, мы освобождаемся от грехов. Потому что, когда мы грешим и не каемся, святые отцы церкви говорят, мы даем дьяволу права над нами. И дьявол пользуется этими правами. Чтобы лишить дьявола прав над нами, необходимо как можно чаще исповедаться. Поэтому даже если мы исповедуемся в одних и тех же грехах, ну, это как бы неизбежно, все равно надо как можно чаще приступать к таинству покаяния.
Отец Дмитрий, к сожалению, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Я знаю, что вы хотели зачитать небольшой отрывок в конце передачи. Вот как раз самое время.
Дорогие друзья, в конце нашей передачи хочу вам зачитать, опять-таки, из первого тома преподобного Паисия Святогорца «С болью и любовью о современном человеке». Его советы в контексте как раз и тех вопросов, которые вы задавали. Как правильно относиться к церковным проблемам? Я думаю, и не ошибусь, если скажу, что это сейчас очень актуальный вопрос. Надо избегать крайностей. С помощью крайностей проблемы не решаются. В старое время бакалейщик брал совком сахарный песок, крупу или что-то подобное и добавлял их на весы по чуть-чуть. Так он добивался точности, и весы приходили в равновесие. То есть он не швырял на весы и не забирал с них сразу по много и резко. Обе крайности всегда мучают Матерь Церковь. И те, кто придерживается этих крайностей, тоже страдают, потому что каждая крайность обычно больно колется своим острым краем. Это похоже на то, как если бы с одного края держался бы за свою крайность бесноватый, то есть человек духовно бесстыдный, все презирающий, а с другого края уперся бы в свою крайность сумасшедший, у которого глупая ревность соединена с усколобием. То есть духовно бесстыдный человек никогда не придет к согласию с ревнующим глупой ревностью зелотом. Вот эта фраза, можно сказать, преподобного Паисия, это просто как алмаз. Повторю ее еще раз. Духовно бесстыдный человек никогда не придет к согласию с ревнующим глупой ревностью зелотом. Эти люди будут пожирать и бить друг друга, потому что оба они лишены божественной благодати. И тогда, Боже упаси, обе крайности могут бить и колоть друг друга постоянно, и конца и края этому не сыщешь. А вот те, кто смогут согнуть друг перед другом края обоих крайностей, так, чтобы они соединились, те, кто могут прийти к единомыслию и примириться, увенчаются от Христа двумя неувядающими венцами. Нам надо быть внимательными, чтобы не создавать в церкви проблем и не раздувать случающиеся малые человеческие слабости, чтобы не сделать большее зло и не дать лукавому повода к радости. Тот, кто, видя какой-то маленький непорядок, приходит в сильное волнение и в гневе бросается его исправлять, то есть малый непорядок, в гневе старается исправлять, похож на неразумного пономаря, который, увидев, что течет свеча течет, со всех ног берется ее поправлять, сбивая при этом молящихся, переворачивая подсвечники, создавая во время богослужения величайший беспорядок. К несчастью, в наше время Мать Церкви смущают многие. Одни, образованные, ухватились за догмат умом за догмат, но не духом святых отцов. Другие, неграмотные, тоже ухватились за догмат, но зубами. Поэтому они ими скрежещут, обсуждая какие-то церковные проблемы, и таким образом церкви наносится вред больший, чем от врагов нашего православия. Хорошо, чтобы река была не чересчур стремительной, когда река очень стремительна, потому что тогда вода уносит за собой деревья, камни, людей. Не слишком мелководной, потому что тогда она превращается в какое-то стоячее комариное болото. Церкви нужны разные люди. Все, те, кто отличается мягким характером, и те, кто суров нравом, приносят церкви свое служение. Телу человека необходима разная пища, и сладкая, и кислая. Необходимы даже горькие листья одуванчиков. Ведь в каждой пище есть свойственные вещества и витамины. Так и для тела церкви необходимы люди любого склада. Один человек восполняет нрав другого. Каждый из нас обязан терпеть не только особенности духовного склада нашего ближнего, но даже те слабости, которые имеются в нем, как в человеке. Но, к сожалению, некоторые имеют неразумные претензии к другим. Они хотят, чтобы все были такого же духовного склада, как они сами. И когда другой человек от них отличается, например, более снисходительным или более резким характером, они тут же приходят к заключению, что он человек недуховный. Вот давайте, дорогие мои друзья, будем повнимательней, помилосерднее друг другу, чтобы не наносить раны Матери Церкви. Денисий, а вам, ко Дню Святых Жен Мироносец, и к Пасхе подарю вот такую замечательную книгу по творениям святителя Николая Сербского. Новая его книга называется «Отверстые небеса».
Благодарю вас, отец Дмитрий. Время нашей передачи подошло к концу. Прошу вас, благословите наших телезрителей.
Христос воскресе, дорогие друзья. Храни вас Господь на многие благое лето.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери села Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!